Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Народ против капитала. Почему акция «Захвати Уолл-стрит» поддерживается благополучными гражданами благополучных стран? Что такое налог Робин Гуда и куда заведет Европу кризис еврозоны? Что будет с Грецией и втянется ли Россия в протесты против мировой финансовой системы? Вот об этом, обо всем, ну, наверное, конечно, и о том, что происходит в экономическом поле России, мы тоже поговорим и говорим с директором Института экономики Российской академии наук, профессором Русланом Гринбергом. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну, вы, наверное, поскольку вы путешествовали, как я понимаю, последнюю неделю, может быть, не смотрели российский канал, но смотрели какие-то другие. Вот вы были в Грузии, были где-то в Европе. И, конечно, видно, как все везде полыхает. Греция с коктейлями Молотова.
Нельзя сказать, что так уж сильно.
Ну, сильно полыхает, но все-таки, ну, как-то бодро.
Дым есть.
Дым есть, да? Да. И это в основном молодые люди, и немолодые, даже чиновники. То есть нет разницы. И все, кто на бирже, кто к парламенту, в общем, на больших площадях, и 82 страны во всем этом участвуют, и говорят, что вот перед 29 числом, когда должны там приниматься серьезные решения, будут еще раз очередные всякие акции и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и во всех остальных местах. Что это означает? Это означает, что мир полевел, и народы действительно двинулись за капиталом. То есть вот этот вот один
оценивающих... За жирующих... капиталом или против?
Против.
Капитала,
да. Да, за капитал, да, ну, а за капитал.
За их капиталом.
Ну, да.
Понятно. Но вы знаете, я-то вижу закономерности некоторые здесь. Дело в том, что вот 30 лет назад примерно состоялась смена философии экономической жизни. Как вы помните, там была такая
знаменитая... Я не помню.
А, вы не помните, бедная девочка, молоденькая вы. А я вот помню, тогда, значит, был главный лозунг вот на Западе и... Ну, в основном на Западе, а у нас мода на все на Западе практически, от джинсов до идей. И вот была мода такая, что, помните, знаменитая Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган, Хельмут Коль.
Да, ну, это...
Пришли к власти под лозунгом «Восстановим право на неравенство». Значит, в обществе зрело вот какое-то такое понимание того, что слишком много социализма. Там субсидии, пособия, все бесплатно. Ну, достаточно сказать, что в Америке там... Например, нужно было платить налоги, доходили чуть ли не до 90%, если вы много зарабатываете, там, миллионы.
Угу.
Это было действительно такое очень серьезное уравнение, что ли, уравнение результатов. Обычно ведь либерализм предполагает равенство шансов. Вот есть плюралистическая демократия, пресса независимая. Ну и самое главное, чтобы у вас были равные шансы. Но дело не только в равных шансах. Оказалось, что и равенство результатов тоже очень правильно. И это действительно было верно. И средний класс образовался во второй половине 20 века. В Америке раньше, в Европе позже.
После войны?
Да, после войны. Это было, вы знаете, почти как в учебниках, модель жизни. По крайней мере, впервые человеческое общежитие стало человечным. И это благодаря вот перераспределительным процессам. Но, по-видимому, немножко,
перегнули,
как
палку?
Говорится, перегнули палку. Угу. И именно поэтому вот такие вот люди, как Маргарет Тэтчер, Хельмут Коль, Рональд Рейган, они, значит, вот пришли к власти с тем, чтобы надо нам
затянуть?
Больше стимулов. Не-не-не, больше стимулов для капитала, для предприимчивости, для людей, которые хотят инвестировать. И надо сказать, что это стало оправдывать себя. Но как тогда перегнули, левые перегнули, так и теперь правые перегнули. То есть, поскольку резкая отмена всяческих социальных пособий и установка только на богатых, то есть все преимущества
инвесторам. То есть вот отсюда эта идея налога Робин Гуда, когда 1% жируют, 99%.
Ну да, но там, понимаете, в это время возникла ситуация, когда финансовый капитал стал доминировать вообще в мире, когда реальный сектор как бы ушел в тень. Молодые люди, для них самое главное – это эффективный менеджер. И если можно устроиться в финансовой сфере, это намного лучше, чем где-нибудь инженером, потому что там все-таки надо что-то такое понимать, знать.
Ну, финансовый тоже вроде надо
финансовый знать. Тоже, но много знать, но там много игры, там много...
Это не, поэтому не случайно называют сейчас это
казино,
мировым казино.
Казино,
да.
Это правда. Но дело в том, что вот в этом обществе, когда у вас все преимущества отдаются на богатым и потенциальным инвесторам, то средний класс начинает сужаться. А что значит? А сужение среднего класса – это отсутствие покупательной способности, которую вы тратите на различные вещи, товары и услуги. И тогда возникла вот эта история с кредитом.
Угу.
Значит, у большей части населения доходы не росли, доходы росли очень мощно у богатых, а средние и бедные довольствовались кредитом. Кредит был очень таким мощным орудием для того, чтобы работала
сохранять
экономика.
Сохранять вот эту жизнь среднего класса.
Покупательную способность, конечно, конечно. Но а потом надо же когда-то платить, а это уже как получится. И вот сегодня выяснилось, что общество живет не посредством. То есть не в том смысле непосредством, что они непосредством живут, а в том смысле, что вот эта кредитная история, когда вы выходите за рамки реальных ваших зарплат и доходов, и неизвестно, покроете ли ваши кредиты, то тогда, значит, вы становитесь лузерами, лузерами.
Хорошо, знаете? Но ведь я так понимаю, что вот этот процент Робин Гуда, это ясно, что его, конечно...
Это Джеймс Тобин, да. Известный американский экономист, придумал, значит, налог на спекулятивные операции, на краткосрочные операции, он давно еще говорит. Кстати говоря, мы с ним еще до его смерти... Значит, были интересные разговоры
в
Америке.
То есть вы с ним знакомы?
Я с ним знаком, он потрясающий человек. И, в общем, он очень переживал по поводу наших реформ.
Угу.
Надо сказать, что он был, в общем, потрясен тем же, значит... Но это другая тема.
Но, то есть это было введение на финансовые операции особого налога, да?
Да,
правильно,
да,
я понимаю?
Да, именно так. Угу. Но поскольку мы живем в мире, где...
И это нужно сделать, как теперь я понимаю, почему говорят о Робин Гуде, на мировом уровне. А ну, это кто это, может
я
сделать?
Я думаю, что это на самом деле похоже, что, вообще-то говоря, этот мир, наш мир грешный, введет этот налог постепенно. Это, наверное, будет абсолютно... Мне кажется, это абсолютно
неизбежно. То есть это мировые финансовые институты должны будут сделать?
Ну, естественно, на их. Мировые финансовые институты против этого.
Да.
И очень важно, что правительство во многом зависит от финансовых институтов. Здесь надо понимать. Я не очень большой сторонник такого ортодоксального марксизма, где там понятно, что правительство всегда на службе крупного капитала. Но я здесь ничего не могу поделать. Так случилось последние 20-25 лет.
То есть, правильно ли я понимаю?
Как Ленин говорил, мосты, телеграфы, почты, все заняты вот сторонниками этой, я называю, праволиберальной философии, которая сегодня терпит крах, но люди по-прежнему влиятельны.
Но это означает ли, что правительства сейчас должны будут, чтобы... не дождаться, чтобы пароходы, телеграфы, почты были захвачены, а вместе с парламентами и Уолл-стритами принять это решение.
Если бы не было штурма Зимнего дворца, состоялся уже бы нормальный я бы сказал, такой штурм Уолл-стрита. Потому что сегодня, ну, мы наблюдаем ситуацию, когда реальные доходы вот среднего класса, представителей среднего класса снижались последние 20 лет. То есть тотальное перераспределение доходов произошло в сторону богатых и в сторону финансового сектора, которые наживались в последнее время очень мощно вот во время господства вот этой философии, которую назвал Барак Обама «культура безответственности». То есть все понимали примерно, что вот эти финансовые пузыри, они рано или поздно лопнут, и это принесет.
Ну, все так думали.
Ну, когда-то думали, или без 5-12 как-то там закончится. Ну, как всегда мы все. Ну, у нас много людей тоже в России были. Помните эти МММ?
Ну, это да.
Жертвы. Это примерно такая же история была. Сейчас, похоже, возвращается экономика к своим первозданным основам, а именно там к реальному сектору. Цемент, автомобили, самолеты, колбаса.
Ну, вот поговорим об этом сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вероятность угрозы установления цензуры в российском интернете обсуждаем с бывшим министром печати России Сергеем Грузуновым и редактором сайта антикомпромат.ру Владимиром Прибыловским.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Экономист Руслан Гринберг сегодняшний мой гость. И мы говорим о том, почему народ и, в общем, и интеллектуалы, не только социально не очень защищенные люди, выступают против капитала, почему по всему миру вот эта вот акция «Захвати Уолл-стрит» разворачивается.
Ну, да, это, надо сказать, что это что такой довольно стихийный протест.
Ну да, да, и вот это любопытно, кто там в нем.
Здесь не очень понятно...
Значит, я пытаюсь понять, есть все-таки Робин Гуд или все-таки нет?
Ну, пока, вот так пока вот, нет.
Пока нет.
Помните, как пел Владимир Семенович Высоцкий? Потому как буйных мало, вот и нет вожаков.
Ну, буйных-то много в 82 странах-то.
Но его они такие. Такие знаете, еще? Это еще без, как бы сказать, без какой-либо идеи.
А, да, ну вот показывают вот, молодых людей, которые там благополучно жили на пособиях, и некоторые каналы вполне показывают, что это такие патерналистски настроенные люди, которые живут на благополучные, хорошие пособия, в общем, не работают и вот периодически участвуют в погромах. Но это одна часть.
Да.
А есть еще и это тоже показывают или рассказывают, где в протестах, например, на Манхэттене участвуют там дизайнеры, владельцы магазинов небольших, и это уж совсем не скажешь, что это, так сказать, социальное дно или социальные низы.
Ну, конечно, но, понимаете, их можно понять, они не очень понимают, что надо делать, и, вообще-то говоря, мало кто понимает, что нужно делать, потому что это легко, в общем-то, понимаете, дело в том, что... Вот в чем самая главная проблема? Что вот после этого финансового кризиса так случилось, что перекинулся на экономический кризис. Если эти последние, до кризиса, последние 15-20 лет, в общем-то, в мире была такая эйфория обогащения. И надо сказать, что как бы формально всем становилось лучше. Но богатые жутко богатели. Средние тоже за счет кредита, и бедные за счет кредита, и нищим доставалось. И всех был какой-то рост, поэтому знаменитая статья Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории», она как бы имела смысл. Ну, ребят, ну вот все. Кстати говоря, она плохую службу сослужила по социалистическому миру, которые попали из второго мира, не в первый, как хотели, а скорее
ближе
в третьему. Ближе к третьему. Ну вот, а когда это все кончилось, то ведь что здесь интересно, что прошли те времена, когда богатый человек, банкир, вот он там что-то такое заигрался в финансовой операции, что-то неправильно там вложил деньги и
застрелился.
А сейчас этого ничего не происходит, некоторые еще и обогащаются. Вот эта фраза «too big to fail». Если ты большой, Ну, что ты говоришь, кризис, когда ты заработал там миллиард, то это вроде рыночная экономика. А когда ты потерял,
ну
не
да,
знаешь,
из этого, что ж ты такой ты говоришь, ты, бедный, ты, если такой умный,
да,
ну и
ты
так
идешь к правительству и говоришь, ребята, спасайте меня, может, я и плохой человек, да у меня столько людей работает, столько вклада там принесли, и это все действует, и это противно другим людям. Вот сегодня водитель автобуса, ну, я не знаю, где хотите, в Италии или в Греции, получающий свои 1000 евро, а ему говорят, что ты непосредством жил 15 лет. Он балдеет от этого. Как, что такое непосредством? Он и так там откладывал что-то. Жизнь-то непростая, в общем-то. Это так внешне кажется. Для туристов, когда приехали туда, вот мы смотрим там 300 сортов сыра, там, как вот люди живут. А ведь они считают все. И вдруг ему говорят, что... Ты знаешь, ты вот должен похуже жить. Тебе это еще многовато, это ты непосредственно живешь. А он знает, что когда... Это же не война, вот когда какая-нибудь война, землетрясение, ну, да. Все жертвуют. А он знает, что там есть такие ребята, которые не жертвуют и не стреляются.
Нет, но с другой стороны, деньги. Есть же разные страны. Почему Греция все равно, видимо, она как-то все равно жила непосредственно? Чего в северных странах этого всего не происходит?
Не происходит. А что, в северных почему тоже
да.
воюют?
Нет, не воюют. Почему в северных странах вот нет протестов? С Грецией понятно, что она в состоянии дефолта. Может быть, все-таки работали не так эффективно?
Ну, знаете, это вопрос темный насчет работали.
Да?
Вот когда, знаете, я вам скажу так, когда вы живете на севере, то вы вроде как бы вам больше возможностей для работы. А когда жарко, то вы меньше работаете.
То есть такая, чисто физиологическая.
А что вы, ну, а что вы думаете? Вот, ну, когда жарко, 35-40,
ну, понятно, там сиеста, я понимаю. Там можно вообще не работать, может, с оливками.
Поэтому, когда вот мне смешно, когда вот еще наши комментаторы такого праволиберального толка, они такие прям капиталисты ужасные. Вот они там инфантильные, эти там маршируют, что-то просят вместо того, чтобы получше работать. Но я думаю, Греция – прекрасная страна, туризм, рыба.
Море, значит, море, острова, яхты,
да, все, чудес. Ну как? И, в общем, что нужно делать-то, говорить? Вот надо там, чтобы они вышли, ввели драхму опять и работали бы, и начали бы производить «Мерседесы», что ли? Чтобы конкурировать с немцами. Это же бред какой-то. А немцы тоже хороши, и Меркель, без того, чтобы, значит, с самого начала резко выступить в рамках солидарности с Европой, помочь Греции, правда, да, чтобы не нарушали больше этот факт стабильности финансовой, но они сами нарушили. Ведь все сами нарушили в результате кризиса.
Ну да.
Ну, кто-то больше, кто-то меньше. Ну, понятно, что действуют эти дурацкие рейтинговые агентства, которые не только зеркало, но еще и сами провоцируют это всё дело.
Так ведь вот кандидат в президенты у немцев уже заявил, потому что разные отношения к протестующим. Это от республиканцев, Герман Кейн. Он сказал, что...
У немцев?
Да.
Какие республиканцы? Вы меня не путаете.
А, нет, да. Точно, не у республиканцев, не у немцев, это я перепутала. Значит, это правда.
Да.
Они сами виноваты, у них нет работы, и что они не богаты, они сами виноваты.
Кто говорит?
Вот заявил кандидат в президенты от республиканцев Герман Кейн.
Это в Америке?
Да.
А, так это у меня самая любимая тема. Вот это самые большие смутьяны и самые отрицательные герои, республиканцы.
Угу.
Они нашего бедного Обаму,
так.
Который за простой народ.
За простой народ?
За простой народ. Он единственный из государственных деятелей, я вам скажу. А республиканцы хотят его сместить во что бы то ни стало. И они действуют по принципу, чем хуже, тем лучше. Они не дают ему проводить стимулирующие государственные мероприятия. И да, вот американская эта традиция такая, что каждый бедный виноват сам в том, что он беден. На самом деле это далеко не так, и в Европе, слава богу, это понимают. Но там тоже утвердилась эта праволиберальная философия мощная, которая сегодня терпит крах. И мы, наверное, присутствуем при очень серьезном повороте. Вот, при повороте...
Чего? Что изменится?
Я думаю, что возвращение...
Перезагрузится мировая экономика,
возвращение социального капитализма. не зоологического, как последние 10-20 лет.
А социальный капитализм, это который...
Социальный капитализм, который туда был, да. Я думаю, что здесь нет другого выхода, как резкое возвращение к увеличению государственной активности, опять перераспределительные процессы больше. Но если уже Баффет говорит, Сорос, эти все ребята, не потому, что у них уже слишком много денег, чтобы можно было поделиться. Но действительно, это просто скандальная история. Это как у нас, например, когда миллиардеры и люди, получающие 5000 рублей, они платят по 13%, такая же
история. Слушайте, а так от чего же в России получается, что история такая же, а...
В России еще более такая же.
Еще... Да, государства так много, и чего, так что дышать невозможно.
Это большой парадокс. Это удивительный российский парадокс.
И тут особое.
Да, очень особое, потому что государство вмешивается у нас там, где не надо, и не вмешивается там, где надо. В этом вся проблема. Конечно, у нас теперь государственная служба самый лучший бизнес, раз
да,
мы к нам перешли.
Да. Вот, так вот, здесь никто не требует процента Робин Гуда-то. Вот удивительно же. То есть ощущение, что Россия в этом смысле не в числе. Вы говорите, что это очень похоже.
Не в числе. Я думаю, это дело времени. На самом деле, конечно же, я думаю, у нас существуют еще такие, как бы сказать, во-первых, долготерпение большее, чем где-либо. Во-вторых, есть еще память о полуказарменном социализме.
То есть еще все равно это, хочется.
Да, и в-третьих, пока есть, и огурчики, помидорчики.
Есть. Все-таки.
Есть чему. И потом надо признать один факт, что за последние 10 лет, что бы там ни говорили, Путин там или там что-то хорошее, плохое, но улучшилась жизнь-то.
Ну, это видно по показателям в целом.
Улучшилось, да. Несмотря на то, что скандальное распределение плодов экономического роста чудовищное, вот, но, тем не менее, надо сказать, что у всех улучшилось. Как дальше будет, это другой вопрос. Но пока бочка нефти стоит $100 и вокруг этой цены, то, по-моему, здесь нечего особенно ждать.
То есть российских Робин Гудов не появится, никто с финансовых биржевиков
не требует. Я думаю, что у меня такое ощущение, что после выборов все-таки какое-то перераспределение начнется, налог на имущество, там что-то такое прочее. Но вообще-то говоря, конечно, у нас... Ну, как бы это сказать, такое полуплутократическое государство.
Руслан Гринберг, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. На востоке Турции продолжаются спасательные работы в районах, пострадавших вчера от сильного землетрясения. По официальным данным, погибли по меньшей мере 217 человек, в основном в городах Эджиш и Ван, пострадавших более 1000. Сотни людей остаются под завалами, и власти опасаются, что количество погибших окажется намного большим. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что его вызов на допрос связан с его недавним интервью «Радио Свобода», в котором он выступил с критикой и действующей власти. Как передают российские агентства, по словам политика, он находится за границей, где читает лекции и явится к следователю, как только вернется в Россию. Тверской суд Москвы сегодня отказался смягчить меру пресечения арестованной тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич, обвиняемой в мошенничестве, сообщает «Новая газета». В центре Москвы сегодня задержаны более 10 активистов оппозиции, которые пытались провести акцию в рамках общественной кампании «Фиктивные выборы вне закона». Центр избирком России сегодня зарегистрировал список партии «Правое дело» для участия в выборах в Государственную Думу 6-го созыва. Как сообщили ведомстве, вопрос о регистрации списков партии «Яблоко» и «Патриоты России» будет рассмотрен в четверг. Ранее эту процедуру уже прошли ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Единая Россия». Правозащитная организация Human Rights Watch требует от новых властей Ливии расследования гибели 53 сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Их тела были обнаружены в одной из гостиниц города Сирт, взятого штурмом на прошлой неделе после последнего бастиона сторонников Каддафи. Правозащитники утверждают, что они были подвергнуты пыткам и застрелены. Вы слушали краткую сводку новостей.
Гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем разговор с профессором, директором Института экономики Российской академии наук Русланом Гринбергом о том, что происходит в мире, как кризис еврозоны скажется на состоянии общей Европы, почему Россия вот не примыкает к этим Робин Гудам в 82 странах мира, против они, собственно, все протестуют, и действительно ли народ против капитала. Ну, в общем, выяснилось, что так оно и есть, просто меняется вся конфигурация мировой экономики, видимо, это какие-то циклы, просто сейчас они ускорились. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, бесплатно для жителей всех регионов России, пишите и звоните. А вот я сейчас про Грецию еще вот закончим. Да. Россия, Греция, тут у нас
давайте,
юг,
да,
есть.
Греция,
вот смотрите, очень... да, Греция очень интересная, вот, да, с ее дефолтом. И греки, да, я видел несколько...
Возможным дефолтом.
Ой, возможным, да.
А
да,
я даже думаю, невозможно.
Почему?
Ну, потому что...
Не дадут?
Не дадут, да, в моем представлении.
Просто
не
Европе
дадут.
Это...
Я, конечно,
не...
рискую здесь, потому что здесь днями решается, часами,
часами,
сейчас решается. Но я думаю, что все будет хорошо, и мы поженимся.
Вытащит. Кто? А? Германия выдаст очередной...
Вы... Да, Германия, да, конечно. И она спасает кризис. Себя, а не Грецию. Всё. Вот это важно понимать. Угу. Это крах единого пространства, крах Европы.
Чего никому не
нужно. Ну, конечно, и потом это начало безработицы в Германии, а это священная корова. Потому что если не будет продавать свои машины дурацкие, я хочу сказать хорошие, но...
Ну, вот.
Но, значит, кто же будет их покупать? Значит, надо давать деньги тем, кто их будет покупать. Я цинично говорю,
ну,
это,
да,
его
да,
слишком вульгарно.
Вульгарно, но это,
но
то, что...
это что-то похожее.
Понятное.
Потому что это удивительное достижение Европы, единой валюты. Это просто потрясающе.
Что такие разные, и все-таки договорились.
Да, и на самом деле это как раз разнообразие. Есть южные страны, есть северные, есть разделение труда.
А почему вот в северных спокойно? Вот почему?
Ну, там, во-первых... Ну,
потому что там
северных?
Социализм... Ну,
там
Финляндия,
социализм,
Швеция...
Это очень правильный ответ.
Там социализм.
Там,
ну, только такой
там
правильный социализм.
Моды, там не было моды на вот такой вот зоологический капитализм, который стартовал в конце 70-х годов. Там была риторика разная, но в основном все действовали, в общем, умеренно. И надо сказать, что это все правильно. Если у вас в германоязычном... Ну, в Германии, правда, тоже сейчас там большие... Ну, то есть не беспорядки, а такие, как это сказать...
Нервность некоторая.
Да, нервность есть, да. Но вообще-то говоря, ну что, просто в этих странах действительно надо сказать, что... Ну, надо признать это, конечно. Какой-то элемент есть того, что люди жили непосредственно в южных странах.
Угу. Но все-таки вы соглашаетесь.
Ну,
хотя
да, и... но я не полностью могу согласиться, угу, с этим, но соглашаюсь, потому что действительно, ну, знаете, популизм на выборах, он все-таки как-то работал. Вот, в Германии в меньшей степени. Ну, просто можно глядеть по цифрам. Есть же ведь в Европе такой... критерий, что у вас, вы можете занимать денег не больше, чем 60% от пирога, который вы создали. На самом деле, все его нарушили во время кризиса, и нельзя было не нарушить, потому что иначе нельзя было спасти экономику, иначе безработица была 50%, а сейчас только 10%, и это считается плохо. Вот. Mm-hmm. А поэтому нужно было деньгами накачивать экономику, раз частный сектор этот кризис, раз частный сектор не хочет инвестировать, Вот когда мы говорили о среднем классе, вот там, вы говорите, мелкие лавочники, дело в том, что меньше люди стали покупать везде после 30 лет суперпокупок. И понимаете, вот это, она сменилась, эпоха эйфории покупок на эпоху длинную...
Хорошо, а можно тогда вот...
прозябание,
что ли? Экономисты, и на Западе в том числе, тоже ввели термин, который свойственен этому периоду, видимо, так называемые новые бедные. Это вот те самые молодые люди, образованные, как я понимаю, да, которые теоретически должны войти в вот этот состав среднего класса. Это, между прочим, и российская история, у которых нет социального лифта, и они привыкли к хорошему потреблению, а работы у них в силу многих обстоятельств...
в некотором смысле, да.
Так вот, эти новые бедные, это они потенциальные, вот этот гумус революции, или... Или не, или они, вот
нет, они. Но надо сказать, что вообще есть такой закон Токвилля, когда революция происходит не тогда, когда люди, как это сказать, голодные. Им же надо покушать сначала, значит, не о чем думать. А вот когда вы уже сыты, а уже образованные, то уже держись тогда. И в моем представлении вот эти арабские революции...
Это вот тоже из этого
конечно,
числа?
Конечно, абсолютно.
То есть это не...
Это вот, это, знаете, ну, ясно, это что... закон самоубийства диктатур. Они могут много сделать вначале.
Ну, Каддафи вообще было социальное государство,
ну, да,
в Ливии,
много.
И патерналистское.
И в Египте. Надо сказать, что многое можно сделать.
Так хорошо.
Много обеспечить сытость, обеспечить даже вот образование. Но образование потенциально ведет к вашему устранению.
Вот это... Да, но только
поэтому
теперь... Ну, арабский мир, наверное, не показатель, потому что, вы смотрите, сейчас в этих странах приходят к власти исламисты.
Ну, это не ясно, какие исламисты. Я надеюсь, что уж не радикальные придут, а умеренные придут.
Ну да, потому что, опять же,
нас,
мир уже открылся.
У нас же все время черно-белое.
Ну да.
И говорят, вот, ну что вот американцы опять? У нас же везде во всем американцы виноваты. Значит, вот они там начали, зачем им начинать, когда им только головная боль? Как потом с этими ребятами, с братьями?
Правда.
Но... Ну,
во всяком случае,
новые
это...
бедные, новые бедные – это, да, образованные...
Образованные люди такой
конечно.
Креативный класс, который ищет себе работу, и этот класс во всем мире, как я понимаю, будет увеличиваться там, где высок уровень образования.
Сказать, была большая эйфория у этого нового класса, у молодых людей, большая эйфория, как бы это сказать, большая эйфория участия в финансах. Финансовом секторе.
А, вот в игре.
Конечно.
И вместо это было того, прекрасно. Что вкладываться
это же,
в реальность.
Это же развлечение.
Да.
Тем более приносило доходы.
Быстро.
Это же балдёж настоящий ведь. И это сильно зарождает. А сейчас это все упало. И
вы хотите сказать, что
есть
эти люди
лишние,
не очень
лишние,
готовы к
не готовы,
реальной работе?
И главное говоря, что реальная работа, она тоже ее немного, потому что общая вялость, общая депрессия, люди не уверены в завтрашнем дне, нагнетают со всех сторон, причем эти угрозы толпятся вокруг человечества, и они видят, что политики не способны решить эти вопросы, они видят, что вообще непонятно, что, как жить.
Это кризис
модели жизни, понимаете, это очень серьезно. А вдобавок, надо сказать, что это очень тоже странная вещь, о которой мало говорят, что третий мир, Китай, Малайзия, Тайвань, о которых мы раньше думали, ну, там они как-то живут, тапочки делают там. А теперь-то они в результате, опять-таки, вот технологической революции, революции в информационных технологиях, они теперь производительность труда резко увеличили, качество продукции резко увеличили, в 10 раз дешевле труд. И уже очень трудно как бы нишу найти. Где,
а, ну да,
где работать,
Запад
где работать аборигеном?
Запад
стоит перед выбором между холерой и чумой. Либо сокращать доходы своих ребят, ну попробуй сократи,
Да, он на улицах.
Да, вот. Либо вводить протекционные барьеры. Но протекционные барьеры – это конец глобализации.
И вообще конец экономического роста.
Чего тоже никто не хочет. Выходы очень трудные из этого положения. Но, слава богу, я считаю, что вот эта двадцатка, которая, ну, как бы это сказать, зародыш мирового правительства, она ведёт себя очень прилично. У нас в России не любят её. Вот они то не делают, это не делают. Ну, как у нас всегда.
Значит, Евразийский союз зато есть.
Ну, да, это тема особенно интересная.
А вот он в контексте...
А вы хотите, чтобы я тоже что-то сказал?
Не хотите про Евразийский союз сказать?
Нет, могу.
Из Тбилиси вернулись. Ну, уж заодно. Он вот там 20-ка, здесь Евразийский союз.
Тем более я могу гордиться тем, что вот институт экономики сыграл большую роль в создании вот дизайна
Евразийского союза. Ну, то есть это хорошо.
Таможенного союза. Конечно, очень хорошо. Но это такой, знаете, ребенок родился очень слабенький, его могут затоптать.
Кто? Двадцатка?
Жизнь.
Жизнь?
Жизнь. Разные интересы. Вы знаете, очень сложная история с российской интеграцией, с постсоветской интеграцией. Потому что если бы даже бы интересы бы сходились, если бы даже у нас не было бы синдрома старшего брата, даже мне трудно от него отказаться, живя в Москве. Нам всегда кажется, что кто там такие эти ребята.
В Тбилиси там,
да,
кто-то.
Да, там что-то такое. Это же наши... Ну, что с ними там советоваться? А у них есть синдром младшего брата. Что у них плохо, все КГБ виновато. Ну, рука, да, Москвы. Даже если все это
уберется, да.
И надо сказать, что есть признаки того, что все, слава богу, через 20 лет уже что-то поменялось. Я это вижу везде, и в Казахстане, и в Украине, что уже нет такого страха, что вот русские только и хотят, чтобы Советский Союз восстановить.
Ну да, они должны смириться тоже с тем, что как мы американцев все время ругаем, вот чтобы они перестали.
Да, да, да. Но у них эта карта все равно работает,
ну,
на
понятно,
выборах. Все, да, русские виноваты во всем. И КГБ кругом. Но там, видите, какая история плохая, что Россия очень большая страна. Она маленькая с точки зрения интеграции, там, мощи, но она большая для них. Поэтому очень трудно интересы согласовывать, понимаете? Мы не можем с ними на равных, а они не хотят нам подчиняться. Потому что вот там, где Европейский Союз, там большие возможности для маневра. Англия, Франция, ну, да, ФРГ примерно одинаковые. ФРГ большая теперь после того, как поглотил ГДР. Но там все-таки есть какие-то возможности для компромисса. А у нас мало того, что культуры нет компромисса. У нас под компромиссом понимают временное отступление. Ну, вот я слабенький, ладно, я подпишу, потом я вырасту, ух, я тебе потом. А здесь другая история, поэтому... Надо молиться и не сглазить, чтобы вот этот таможенный союз, который сейчас возник, это впервые, надо сказать, реальная интеграционная группировка. Надо его поддерживать.
Ну, хорошо, давайте попробуем. Так, читаем. Тут у нас много всяких соображений. Кроме золотого миллиарда, сейчас на Земле появились бриллиантовые 100 миллионов, и этот 1% богатеев, против которых сейчас ведется борьба. Так считает Сергей Митрофанов из
Москвы. Я с ним согласен.
Это кто же бриллиантовый-то еще? Это совсем сотня
самых. Ну да, что-то типа того.
Что-то типа того. На Западе народ бузит не потому, что хочет что-то нового, а наоборот хочет, чтобы все было как при бабушке. В свое время западный капитал создал мидл-класс, чтобы не допустить социалистической революции. Так считает Александр.
Тоже согласен.
Так, смотрите.
Это, кстати говоря, Советский Союз внес вклад в социализацию капитализма. Но не на 100%, но во многом.
А что плохого в налогах под 90%, если, конечно, эти налоги на богатых? Допустим, он зарабатывает год 100 миллионов долларов, значит, у него остается 10 миллионов. Это вполне хватит и ему, и семейству на веселую жизнь.
Очень я согласен тоже.
Ну, как-то...
Бывает же такое.
Удивительно, но только... Ну, потому что вы левый.
Да?
Ну, наверное.
Левый? Нет, я леволиберальный.
Как? Леволиберальный.
Я бы был, вообще-то говоря, социал-демократом.
Вот, социал-демократ, да. Но да. Все равно левый,
да,
идеолог.
Конечно.
Розовый, да.
Меньшевик.
То, чего не вот, пережила Россия.
Меньшевик. Вот если были бы меньшевики. Вот я, значит, как Михаил Сергеевич, вот такой.
Вот такой.
Розовый, да. Я хочу, чтобы и свобода была, и справедливость.
Да вы все это видели. Банк Ходорковского, Минотеп накрылся. Ходорковский стал самым богатым олигархом в России. Банк Черномырдина, Империал тоже вылетел в трубу. Кто-то тут еще чего-то загреб миллиарды. Недаром русский народ изобрел словосочетание «общество с ограниченной уголовной ответственностью». Ну, это такой какой-то контекст. Все вместе. И вот я за этим, за всем, мы с вами все правильно вроде вот вы сейчас объяснили и про новых бедных и так далее. Но в нашей коннотации это... Догнать, поделить, добрать. Забрать и поделить.
Ну, не думаю я так. Ну, никто не хочет этого. Понимаете, ну, хорошо, надо, чтобы были какие-то шансы у людей по-человечески жить. Ну, что? Ну, если вы бедная семья, вы не можете не лечиться, не образовываться. Ну, что это такое? Это ведь, понимаете, это все демагогия сплошная. Вот, вот Шариковый там кругом.
Ну, как? Вот смотрите, наслышалось. Сколько у нас. Если верхушка не поделится добровольно, их поделят без всякого согласия.
Ну вот, это, а вы знаете, был такой президент Соединенных Штатов, Джон Фицджеральд Кеннеди.
Да.
Он сказал так, если вы не допускаете мирной революции, вы получите насильственную.
Ну, ну, в общем, ну, что, ничего нового, ну, в этом нет, конечно.
Ну, что,
да.
Ну, что сделать?
А, Роза пишет, результат выступления против банков на Западе происходит из-за того, что люди живут по прозрачной системе. Сделали работу, получили зарплату, заплатили налоги, и все, что делается в банках, это непрозрачно. Поэтому это их борьба совершенно справедлива.
Опять вынужден согласиться.
Слушайте, совсем, даже вот просто...
Ну, а что делать?
Брюссельская бюрократия своими инструкциями старательно задушила производство во всех европейских странах, кроме тех, кто в свое время учредил ЕС.
Это интересно. Нет, нет, я думаю, это неправда. Я должен здесь сказать одну вещь. Вот мы сейчас наблюдаем возвращение реальной экономики. Одно время была эйфория по поводу постиндустриальной, да, что скоро вроде ничего такого, там, товарное производство, оно будет отходить, а все больше будет там программирование, финансы и все такое прочее. И надо сказать, что те страны, которые пошли по этому пути, они больше всего страдают. А это англосаксонские, именно США, Англия. Вот в Англии, например, оно похоже на нас в каком-то смысле. Ну, правда, нам еще мечтать надо, угу, с точки зрения доходов там и жизни. Но там деиндустриализация, производства нету. Финансы.
Финансы, финансы, да.
А, финансовые страны. А вот им плохо сейчас. Что? Действительно сложная история. А вот есть такие две страны, которые снабжают мир товарами. Китай и ФРГ. Больше другие не нужны. Другие 200 стран не нужны. Эти бы завалили бы одни бы машинами и оборудованием, а другие этими потребительскими товарами. Проблема только в том, что тем-то делать.
Всем остальным.
Да, куда ходить? Утром встал, что делать? А?
Да,
только
тоже
потреблять.
Интересно, только потреблять.
Да, это очень интересная история.
А поэтому так, может быть, возвращение так и реаль... надо? Слушайте, возвращение мировой патернализм, всех. Хорошо, но не выдержит.
Ну, наверное, Китай. Так и будет. Ничего страшного.
А так и будет?
Выдержит.
То есть 5-6 стран...
Ну, а что, выдерживает же в Швеции, например, ну, что? Я где-то даже написал, чем выше налоги, тем ниже заборы. Вот что, у нас вот хорошая жизнь для богатых людей, но заборы чудовищные.
Заборы чудовищные. А? Я проехала по Рублевке по Успенскому в выходные. Это же ужас какой-то.
Они потом любят ездить на Запад, где заборов нет. Так что
да, а смотреть на это, ну, просто страшно. Ощущение, что уже сосен
это
не
кошмар,
видно.
Да, это же просто...
Вместе с замками.
А следующий этап, как в Нигерии, на крышах устанавливать пулеметы.
Тоже варианты, тоже видела. Такие вот, ну, Украина не ушла, там, ну,
понятно,
так, для красоты.
Понятно, что это нездоровое общество. Вот в чем все дело.
А вы слышали, говорить. Вот спрашивает нас Наталья, что Саркози сегодня в оскорбительной форме защищал евро. Не, он не защищал, он Кэмерона обругал.
И опять прав Саркози,
сказал...
наш слушатель. Опять прав. Потому что Кэмерон, это, ну, он, это же спекуляции чистой воды. Он, значит, он подумал, что ему принесут очки. Вот это вот критика евро, куда он еще входить не хочет.
Да, ну, то есть, надо сказать, это, Наталья это не знает. Значит, что Саркози как раз довольно грубо и оскорбительно оборвал Кэмерона, который стал упрекать еврозону в том, что вот те, кто не входит в еврозону, да, должны помочь. То есть, еврозона должна помочь тем, кто в еврозону не входит из-за этих всех проблем. Ну, и Саркози
не, ну,
отвязался.
Деле, там есть кому помогать.
Хотя перед этим, как сказали, трогательная была такая ремарка. Кэмерон подарил Саркози розовое одеяло для Жюли, родившейся у Саркози. А-а-а. Его,
ну, слава Богу,
обругал.
Ну и правильно сделал. Это ему ничего не принесет ему. Я не думаю, что это англичанам наплевать на это евро и то, что Камерон сказал, что вот мы такие вот крутые, что мы не в евро, это глупости большие. А евро, я считаю, что это очень... мощная победа Евросоюза.
И что все будет с ним будет, в порядке. Да. С ним. Давайте послушаем. Петербург, Федор, вы в эфире, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анна. Вы знаете, вот я раньше думал, наивный человек, что советская пропаганда закончилась. Но на самом деле ничего подобного. Вот господин Федоров сегодня, который превратил Евроньюз в такой вот оплот кремлевской пропаганды, все наши безобразия оправдывал и проклинает империалистический Запад. Вот сегодня господин Гринберг, который, в общем-то, с такими, ну, ухватками лектора из ЦК КПСС говорит, вот Запад там проклятый за загнивает, при том...
Вот, как загнивает? В коем случае? Что вы говорите такое?
Я вот хочу посмотрю, что у меня даже знакомые живут в Америке. Вы меня извините, в той же Франции, где иммигранты получают и пособие, и квартиры, ничего не делают, и общество должно их кормить. На Уолл-стрит выходят люди, которые, в общем-то, тоже во многом какие-то люмпины, и их там содержат. И вы говорите, что там такая ситуация. Вот там семья из 10 комнат переедет после кризиса в 5-комнатную квартиру, и они скажут, ой, вы знаете, это уже начало геноцида американского народа. У нас несопоставимые вообще категории жизни. Вот у нас действительно зажат средний и малый бизнес. Об этом вы почему-то не вспомнили.
И говорите, не, вспомнил.
Установить. Как вот это не вспомнил?
Кажется, удивительно.
У нас вообще нет среднего класса. Как это не вспомнил? Ну, процентов 15.
А почему же тогда вы не говорите, что у нас правительство зажало, оно не дает развиваться ничему? На Западе нет такой ситуации. Несмотря на то, что там действительно сейчас тяжелейший кризис идет, и многие институты, которые действительно во многом, вы правы, спекулятивные финансы сейчас дали течь кризис. Но все равно несопоставимы. У нас какие-то лакуны существования, иной менталитет.
Федор, подождите, я в защиту Руслана Семеновича только кто скажет, что я не очень задавала вопрос по этому поводу. Я задала в конце первой части вопрос по поводу того, что в России государства очень много. И Руслан Семенович согласился, что его действительно много. И тут парадокс как раз экономический.
Парадокс, да.
А теперь вы высказались. У вас есть какой-нибудь вопрос? Или у вас просто вот душа горела?
Я хочу вопрос задать.
Давайте.
Не по внешней политике. Вы считаете, что наше государство вот по поводу таможенного союза это такая просто некая интеграция, чтобы действительно хорошо обустроить постсоветское пространство? Мне так кажется, что у Кремля довольно волчьи зубы, и они не только экономически, так сказать, хотят свои щупальца куда-то запустить, но на самом деле они, в общем-то, и политически пытаются подавить. Я уж не буду говорить про войну против Грузии и другие вещи. И сейчас Украину пытаются, выкручивая руки, пытаются стащить. То есть мне так кажется, что вот действительно есть старое понимание империализма, по-моему, здесь просто прослеживается. Почему-то вы не сказали. Спасибо.
Нет, я должен возразить здесь. Конечно, в правящем доме нашем есть люди, которые как бы понимают, что... Вернее, мечтают о том, чтобы восстановить Советский Союз, и что... Но это маргинальные люди. На самом деле, надо отдавать себе отчет в том, что Россия в отчаянном положении, в том смысле, что 140 миллионов человек без интеграционного блока, без большого экономического пространства, 280-300 миллионов человек, вот Советский Союз. Это была оптимальная экономическая территория, и наука, и практика об этом говорят. Китаю не нужна интеграция, Индии не нужна интеграция, Люксембургу тоже не нужна интеграция, потому что он по определению в интеграционном блоке. Для нас это очень важно. И любая консолидация экономического пространства, наш слушатель, он вот точно, как вот на Западе, вот люди, они, как бы сказать, что с воза упало, то пропало. Они сначала испугались, что вот там... Советский Союз распался, как это будет, атомное оружие расставишь, а потом, когда все это аккуратно Россия собрала атомное оружие, говорит, ну вот все, что упало с воза, то пропало. И любая попытка, мне кажется, это дикая история, любая попытка хоть как-то наладить взаимодействие, хоть какое-то квазиинтеграционное начинание, оно вот встречает вот такую реакцию. Это очень распространенная реакция. Она
хотя
контрпродуктивная.
Западу тоже на самом деле.
И потом волчьи,
это
у нас уже далеко
нужно.
Не волчьи зубы. Какие волчьи зубы? Я не стою там, говорят, что мало того, ну что вы, мало того, что и так не получается, и так трудно все, так вы еще, значит, опять эти монстром пугать там русским империализмом. Ничего этого нету. Но понятно, что это все трудно сделать. И дай бог, чтобы получилось. мы не можем находиться вот просто в изоляции, и экономически, и политически, в любом случае. Я уже не говорю о том, что наши соотечественники в этих странах живут, что как-то надо организовывать это пространство.
Давайте, Михаил, послушаем Москву.
Добрый вечер.
Да.
Руслан Семенович, у меня такой вопрос. Вот наши назначенные доморощенные миллиардеры, они проводят такую программу, которая заранее обречена на неуспех и на ущерб. Что это такое? Абсолютная некомпетентность?
Какую программу? Программа,
допустим, там широкополосный доступ в Москве и так прочее. Ну, вот такие вещи. И заранее обречена на неуспех и на ущерб. Что это? Абсолютная некомпетентность или рычаг для отмывки денег? Спасибо.
Ну, я здесь небольшой специалист в IT, но я думаю, широкоформатный...
И широкополосный доступ – это хорошо, другое дело, тем более, что...
Кстати сказать, это очень серьезно, и как бы ни ругали интернет, в моем представлении все-таки больше плюсов, чем минусов,
это... с точки зрения бизнеса, чтобы монополии не было,
да, это правда. Да,
я
да,
думаю, что тут все согласятся.
Я не думаю, что... А потом, почему это...
Другое дело, что, конечно, есть тенденции всегда, что вот окологосударственные ближние олигархи к, ну... к коммуникационным бизнесам всегда имеют... больший доступ и возможности.
Но это всегда так. Если нет общественного контроля, то, конечно же, непотизм.
Сергей нас тут с вами обвиняет. Не думал, что радиостанция «Свобода» будет включаться в предвыборную кампанию по поддержанию стабильности. Это у нас что, стало жить лучше и веселее? Да, Сергей, мы немножко про другое. Хотя хорошо, что вот есть у нас разные точки зрения, и что-то вам не нравится и иногда не совпадает.
Ну, а что можно? Что можно сказать по этому поводу?
Ничего.
Мы не участвуем в предвыборной кампании.
Нет,
а кого? Кого мы поддерживаем?
Стабильности. Темы стабильности.
Значит, на Единую Россию.
Ну, наверное, да, что вот это вот общее желание...
Нет, но я скажу совершенно определенно, что у меня нет никакой задачи поддерживать Единую Россию. Да, но... Просто нужно говорить о фактах. Я думаю, что очень важно все-таки взвешенный подход иметь. Мы должны отдавать себе отчет в том, что стало последние там 10 лет. И я раньше тоже думал, что это в значительной мере фальсификация, но теперь я так не думаю. К сожалению, хочу сказать, к большому, что наши граждане действительно любят стабильность и правильно делают. А вот неправильно, что они ее связывают только с Единой Россией.
Это точно.
Вот это мне не нравится.
На этом мы и закончим. Руслан Гринвин, у микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Землетрясение в Турции. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Журналист Алексей Ковалев о русских судах в Лондоне.
В блогах Свободы.
Журналист Марьяна Тарачешникова. Норд-Ост. Виновных по-прежнему нет.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.